Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Ну что, продолжим. Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Ольга Гаврилова, Алексей Красильников в студии. Оля, приветствую.
Приветствую.
Некоторые из ключевых историй к этому часу разберем чуточку подробнее. В ближайшие 30 минут. Не кашляет, не значит, что не болеет. Ученые узнали, почему не удается остановить пандемию коронавируса.
Но этот мужчина...
Как вам такой заголовочек?
Этот мужчина явно болеет, но... Самое главное, что это можно распознать по кашлю, да? А вот оказывается, самые опасные переносчики болезни – это те, у которых коронавирус протекает бессимптомно. Дело в том, что у них уровень вирусной нагрузки выше, чем у пациентов вот с такими, как кашель, например, да, выраженными симптомами заболевания. У некоторых, например, буквально там, через 3-4 дня пропадает обоняние.
Пока уровень аргументации прям вот как у британских ученых.
Но это таковы результаты исследования турецких ученых. Турецких ученых. То есть вот смотри, человек чувствует себя здоровым, ведет жизнь здорового, а в то же время в огромных количествах рассеивает вокруг себя весьма контагиозный вирус.
Ну так про это еще же весной говорили.
Да, конечно,
про то, как бессимптомные люди, у которых заболевание протекает бессимптомно, они же не ограничивают
более
себя.
Более опасные, потому что да, никогда не поймешь, да, рядом с тобой здоровый человек или больной.
Именно поэтому, если вводятся какие-то правила, вот это изначально нужно было тоже понимать, что это правило для всех. Не потому, чтобы кого-то ущемить или кого-то не ущемлять, именно потому, что переносчиком вируса может быть кто человек без того, чтобы этот вирус как-то проявлялся.
Я тут прочитала вот занимательную такую историю, не знаю, насколько она занимательная, но в плане здоровья. Вот в Чикаго в одной ночлежке для бездомных после случайно обнаруженной вспышки ковида провели тестирование всех остававшихся там 146 человек, и у всех выявили коронавирус и не выявили симптомов.
Ну, так же бывает как раз, опять же, вот когда такие массовые случаи заболеваний в, как это сказать, правильно сказать, в местах или в помещениях, которые, где ограничены, где группа людей, которые вот, ну, между собой общаются, никуда не выезжают, вроде как на заводе на каком-нибудь или на предприятии, которое находится, ну, не, как это сказать, ну, на крайнем севере, на севере, что-то вроде этого, периодически такое проходило. Поэтому, ну, здорово, что, конечно, и в Турции про это придумали к концу-то года.
Да, и там вот, опять же, да, турецкие специалисты, они отметили, что у пациентов, которые тяжело переносили инфекцию, вирусная нагрузка снижалась.
То есть чем, вот сейчас я с трудом воспринимаю, то есть вирусная нагрузка выше у тех, у кого симптомов меньше?
Меньше, да. Вот
то есть чем
странная...
у человека симптомов меньше, тем он опаснее?
Да.
Угу. Но это тоже, опять же, к разговору о том, что необходимо проводить более активно тестирование населения вообще, и те цифры, которые сейчас, которые рекордные, которые страшные, рекордные в плане антирекордов, конечно же, не должны прям сильно пугать. Это не означает, что людей стало заболевать настолько больше, это означает, что больше людей прошло, сдало тесты, выявили вот эти самые результаты. И, соответственно, даже с какими-то, может быть, с отсутствующими симптомами человек будет лечиться,
и вот, кстати,
будет лечиться
вот
дома.
Здесь можно сказать, наверное, чем отличается тот же грипп от коронавируса, потому что многие до сих пор считают, что коронавирус — это какая-то ерунда. Там,
ОРВИшка,
да,
только дорогая, видел такое сравнение.
Вот. И как раз вот эта особенность, бессимптомность, да, отличает ковид от других патогенов и объясняет, почему в большинстве стран не удается остановить распространение коронавируса, вот считают турецкие специалисты. И вот как раз про этот кашель, с которого мы начали, отсутствие кашля не означает, что человек не опасен для окружающих.
Тоже, если честно говоря, прям из учебника это заявление. У разных людей
а
болезнь...
Если в метро едешь, например, я несколько раз на себе это ощущала, испытывала, что когда начинаешь немножечко кашлять, да, ну ты в маске
люди
находишься.
Люди отсаживаются.
Ну какие-то косые уже, не то что отсаживаются, но уже какие-то косые взгляды бросают.
В особенности,
чувствуешь себя неловко.
Это сейчас уже подпривыкли, а вот когда это было в новинку, вот тогда действительно весной где-нибудь, не то чтобы кашляешь, там, я не знаю, просто даже вот руку поднесешь ко рту, такой жест, даже не то чтобы кашлянуть, я не знаю, там, неважно по какой причине, и сразу уже действительно вот это вот опасение, и хорошо, если не каких-то там прикрикиваний или прочего не начиналось.
Но все-таки агрессия нарастает, как мне кажется. Вот сейчас особенно очевидно, нет? Но вот помнишь вот этот вопиющий, жутчайший
случай
в маршрутке в Петербурге,
назад.
Что ли, когда мужчину убили просто из-за того, что он не надел маску?
Я не хочу выглядеть московским шовинистом, но Москва, Санкт-Петербург, про который там кто-то кого-то зарезал, кто-то кому-то отрезал голову, то периодически кого-то БТР задавил. В Санкт-Петербурге почему-то заголовки всегда очень такие громкие, очень страшные. Поэтому заботиться друг о друге и с соблюдать дисциплину необходимо в каждой стране. И давайте в завершение еще добавлю, что Всемирная организация здравоохранения призывает не политизировать исследования по выявлению источника коронавируса. Это к разговору и про китайский вирус, потому что сейчас я вот уже видел, мне понравилась такая малобюджетный кинофильм, кинолента выходит в прокат, где американский морпех, фильм американский, естественно, будет бороться с китайскими летучими мышами, которые заполонили Америку. И вот Китай в этом смысле прям распространитель. Ни в плане городов, ни в плане стран эта пандемия границ не имеет.
Все-таки у меня вопрос возникает, он меня мучает очень долго, почему Китай так быстро справился со второй волной пандемии? В общем-то, в Китае ведь уже практически нет ни одного случая коронавируса.
И с первой волной тоже справились.
Да, достаточно легко по сравнению с другими странами.
Та самая дисциплина плюс думаешь? Возможность, я так понимаю, очень эффективно чем вводить меры, которые люди будут 100%, как сказать, 100% вот следовать этим мерам. То есть не будет такого, что людям сказали, посидите-ка дома, а люди поехали на шашлыки. Как это бывает, скажем так, в других странах. Давайте нашим слушателям напомним, что подробно обо всем рассказываем, что происходит с коронавирусом, цифры, достижения, некоторые ограничения. Обо всем у нас на сайте рассказываем, radiosputnik.ru.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Не одним оружием. Турецкие военные специалисты помогают разминировать территории в Карабахе, которые перешли под контроль Азербайджана.
Да, причем специалисты из Турции по обезвреживанию мин не только проведут работу по очистке вот этих территорий от взрывных устройств, а также организуют учебные занятия для азербайджанских инженерных подразделений. И, в общем-то, ничего удивительного в этом нет, говорит политолог Артур Атаев.
Реальное военно-стратегическое, военно-политическое сотрудничество Азербайджана и Турции идет как минимум на протяжении 15 лет. Сейчас этот процесс, я имею в виду сейчас, последние лет 5, этот процесс гиперинтенсивно развивается. Достаточно сказать, что фактически весь военный офицерский состав Азербайджана проходит обучение и повышение квалификации в Турции. Самые динамично развивающиеся отношения между Турцией и Азербайджаном – это военные отношения, а потом уже политические. Поэтому как раз-таки здесь аспект сотрудничества ничего удивительного, ничего нового не демонстрирует. Это не новый тренд, это развитие и укрепление старого тренда.
Вот на разминирование в Карабахе может понадобиться около 15 лет, а то и все 20. Об этом заявил журналистам директор Центра гуманитарного разминирования Карабаха Самвел Месрапиан. Он работает сапером уже 20 лет. Так вот, по его словам, в числе опасных находок это танковые артиллерийские снаряды, ручные гранаты, выстрелы от гранатометов и кассетные боеприпасы. То есть работы действительно очень много, и он сказал, что всю эту взрывчатку, все эти мины будут находить не только в городах, мы пойдем дальше в села.
Я бы все-таки здесь, может быть, покажусь не прям совсем политкорректным, но обратил бы внимание, что так или иначе, а турецкие военные таким образом вот в этот в регион, пусть это территории, которые перешли под контроль Азербайджана, зашли, да. А это к разговору о том, что повод пригласить, вот главное придумать, а уж как потом, чтобы сделать, чтобы военные уехали, уехали, вот это уже сложнее. Потому что одно за другое, вот уже очень хорошая действительно цифра вы привели, 15-20 лет на разминирование, а это значит фактически легальное соломочка вот под это дело постелена. А тот факт, что присутствие турецких военных в регионе, неважно, вот конкретные районы, в целом в регионе Нагорного Карабаха, это дополнительная, как это сказать, дополнительная красная тряпка, ну, наверное, с этим очень многие, или как минимум одна из сторон, не то что согласится, а будет об этом как раз утверждать.
Да, разминировать надо обязательно, но уж не так важно, наверное, да, чьими силами, потому что вот буквально недавно
история...
Неважно,
но так турецкие военные теперь находятся там.
Недавно подорвался автомобиль на противотанковой мине в Физулинском районе, который, кстати, перешел под контроль Азербайджана, и погибли 4 человека.
Я, честно говоря, вот не знаю, на самом деле, каким образом это все происходит, учитывая, что минирование происходило действительно на протяжении очень продолжительного срока, как нам только что
Я вообще слышала,
сказал.
Что есть карта даже вот, очень подробная о минировании этой территории Нагорного Карабаха, но так и не поняла, в чьих руках находится эта карта, то ли в армянских, но, скорее всего, в армянских, поскольку, в общем-то, хоть и не признанный Нагорный Карабах, но контролировался он Арменией.
Вопрос в том, будет ли эта карта у тех, кто будет разминировать.
Да,
потому что иначе это будет действительно очень сложная работа.
И она затянется как раз на многие годы.
Да. Да, очень сложный действительно этот момент. И здесь вот опять же я этот военно-политический и международный аспект обязательно бы тоже упомянул. Тем не менее, опять же, в Нагорном Карабахе ситуация продолжает развиваться. Следим за ней, обо всем рассказываем у нас в соцсетях. А самые авторитетные мнения звучат также в письменном виде у нас в Телеграм-канале, куда традиционно приглашаю всех подписаться. Давайте продолжим. Незваный гость хуже, вот хуже кого? Генсек Альянс Йенс Столтенберг, мой любимый спикер, призвал укреплять присутствие НАТО в Черном море, выступая на пресс-конференции в Брюсселе. Почему он все время где-то выступает? На пресс-конференциях, на митингах, не знаю, на встречах. Ну, его прям зовут как Тамаду. Мне кажется, у него есть свой микрофон, свой усилочек, он приезжает такой раз.
Это же НАТО, НАТО.
Все серьезно, да, НАТО, да. Хватит шутить. На пресс-конференции заявил, что район Черного моря имеет стратегическую важность для Альянса.
Да, ну и, конечно, добавил, что НАТО сотрудничает в данном регионе с Украиной и Грузией. Ну и, конечно же, не обошлось без обвинений, да, вот в сторону Москвы. Генсек НАТО обвинил Россию в нарушении территориальной целостности Украины и Грузии. Ну и, кроме того, сказал, что Россия наращивает военное присутствие в Крыму, поэтому, как резюмировал Столтенберг, НАТО нужно в дальнейшем укреплять свое присутствие в регионе.
Вообще,
в общем-то, все четко и просто, казалось бы.
Прозвучало, как будто, знаете, как это, отчет действий за последние, не знаю, 15-12, ну, Грузия. 12 лет, ладно, так скажем.
Ну, ты подметил самое главное, что, в общем-то, все об одном и том же.
Да, ну, да. Грубо говоря, вот такой дайджест у него есть, папочка такая, с которой он разъезжает. И, в принципе, ну, с другой стороны, наверное, и работа такая. Ему, кстати, если я правильно помню, в прошлом году продлили контракт, то есть он остается на своем месте. И в этом смысле он и не должен ничего нового говорить. Просто постоянно твердить те самые тезисы, которые важны для, как это правильно сказать, для солидарности Альянса.
Ну, как там говорится, да, от слова «халва во рту слаще не станет» или...
Ну, бывает и наоборот, да, сколько сладко не говорит, там уксус ни во что не превратится. Это я сейчас вольно передал датскую, естественно, поговорку, Столтенберг датчанин, если я правильно помню. Но суть, да, вот повторяет. С другой стороны, можно в этом смысле не согласиться с поговорками, учитывая, что соцсети-то все это запоминают, и в конечном счете человек, который будет чуть позже изучать вот эту историю и ситуацию, он обратится не к соцсетям, обратится не к... О, не к соцсетям, не к учебникам или к историческим статьям. Он как раз посмотрит, что ему выдаст интернет. А интернет выдаст ему Твиттер Йенса Столтенберга, в котором высказано вот это вот все, причем не раз, а значит, очень хорошо проиндексировано.
Ну, здесь, наверное, главное, да, вот в чью сторону направлено обвинение, это Россия, естественно, набраться терпения и, в общем-то, как-то не поддаваться вот всем этим заявлениям, которые действительно не отличаются от всех предыдущих. В НАТО акваторию Черного моря пытаются сделать зоной собственных интересов, провоцируя Россию на какие-то возможные агрессивные действия. Вот как раз на это указывает американист-политолог Константин Блохин.
Акватория Черного моря, которая всегда рассматривалась раньше как традиционная зона влияния России, теперь будет рассматриваться так же, как и зона влияния НАТО. И они будут пытаться нас, конечно, сдержать не только в Черном море, но и по всем нашим границам, будут нас проверять на прочность. Но в этом нет ничего удивительного, потому что Запад и Соединенные Штаты, и НАТО открыто говорят о политике сдерживания России, да, и особых риторик изменения в будущем вряд ли будет наблюдаться.
Ну вот летом, да, как известно, Украина, например, получила от НАТО статус партнера с расширенными полномочиями, и об этом вот, что интересно, объявил Бен Уоллес, министр обороны Великобритании, который поддержал решение союзников о наделении Украины вот этим статусом, которым вот до Украины уже пользовались Грузия, Иордания, Австралия, Финляндия и Швеция. Ну вот теперь к ним добавилась еще и Украина.
Даже вот... удивительно, вот учитывая тот список стран, которые только что озвучили.
Иордания, например.
Ну, Иордания-то ладно, а вот Австралия?
Далековато,
НАТО,
да.
Ну, Грузия тоже, это как раз в прямой сфере интересов. Иордания тоже, она, да, на Ближнем Востоке очень хорошее место такое занимает. Рядом и Израиль, и Египет, рядом и Сирия. Все под боком, как говорится. А Украина только сейчас?
Только сейчас, летом. Ну вот за этот год, я посмотрела, в акватории Черного моря побывали 5 все-таки американских кораблей. Заходят туда и британские корабли. Например, буквально в октябре там побывал эскадренный миноносец «Дрэгон» ВМС Великобритании, он тоже зашел в акваторию Черного моря. И я вот посмотрела, о чем пишут российские военные, так вот они сообщили, что корабли НАТО стали находиться в Черном море дольше. И чаще, и дольше, да, чем в 2019 году, и общая продолжительность пребывания возросла на 33%.
Ну, я здесь вот единственное, что скажу, если я правильно помню, заходить-то, если все протоколы соблюдены, запрет никакого нет.
Ну, конвенция Монтрё, самое главное.
Вот, да. Вопрос в том, насколько это там происходит, и в какой именно, на какой именно, в каких именно водах находится корабль. Поэтому, если соблюдаются протоколы, да, это неприятно, это нервы, это дополнительная, возможно, провокация, но это не запрещено. Если не запрещено, значит что? Значит, пожалуйста.
То есть время нахождения кораблей не черноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.
Я вот в этом смысле еще почему-то вспомнил, если вдруг кто-нибудь в Стамбуле бывал или, не знаю, или еще каким-то образом находился, вот это Стамбул, собственно говоря, через этот через пролив Босфор, любой корабль заходит. Mm-hmm. И вот иногда посмотреть, увидеть или случайно наткнуться, как какой-нибудь вот такой военный корабль или подводная лодка еще лучше заходит или проходит, или выходит обратно, это зрелище очень-очень впечатляющее. Но это так исключительно для туристических забав, а так, да, действительно, этот момент очень важный, очень значимый, на который необходимо обращать внимание, и без реакции оставлять, наверное, нельзя.
Радио «Спутник».
Гори, гори ясно, на Солнце произошла самая мощная за 3 года вспышка. Об этом сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.
Да, вот этой вспышке присвоили 4 из 5 возможных степеней. Последний раз вспышки вот такой большой силы регистрировались на Солнце лишь осенью 2017 года. И вот специалисты, российские ученые, добавили, что настоящая мощность вспышки могла быть сильнее, потому что взрыв произошел на обратной стороне Солнца. То есть на самом деле вспышка может относиться к высшему классу X. Но вот в связи с тем, что она произошла на обратной стороне, выброшенные Солнце заряженные частицы и облака плазмы пройдут в сотнях миллионов километров от Земли, то есть нам повезло, что вспышка произошла на обратной стороне. Через неделю эта область звезды повернется уже к нам лицом, к Земле, но сохранится ли активность вот в этой зоне Солнца, специалисты не знают.
Молодцы такие специалисты. Все страшно, но с другой стороны. А вот когда повернемся к этой стороне, мы ничего не скажем.
Ну вот заведующий лабораторией рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева Сергей Кузин рассказал нам, что вот такие частые мощные вспышки для Солнца не характерны, но они не опасны для здоровья человека.
По предыдущему опыту вот такие вот вспышки должны были быть гораздо более частыми, гораздо более мощными. Но вот этот вот цикл солнечной активности, он во многом уникален, он очень слабый. Поэтому то, что эта вспышка случилась, это, конечно, удивительно, но это аномалия скорее в другую сторону. Я думаю, что бояться совершенно не стоит, потому что вспышка прошла в той зоне на Солнце, откуда минимальный отклик воздействия, то есть она не является, по большому счету, геоэффективной. Конечно, какое-то количество этой радиации достигнет земной атмосферы, но оно практически все в ней поглотится.
Ну и главное, конечно, вот, что касается метеозависимых людей, которые очень чутко реагируют, да, на всякие изменения и на Солнце, да, и на других планетах, и вообще, что происходит в атмосфере. Вот специалисты говорят, что никаких магнитных бурей не предвидится, так что волноваться не о чем.
А вот это же прекрасный тоже вариант. Почему нехорошо себя чувствует? Ну, кстати, так человек пошел бы на коронавирус, проверился, так можно сказать. Ну, просто вспышки на Солнце. Удобная такая отговорка, мне кажется, для всего и всегда. Другое дело, что вот всегда, опять же, возникает какой-то отдельный, я не знаю, как это сказать, отдельные опасения, что ли, или отдельные страхи, учитывая, что вот на Солнце действительно что-то происходит, а полноценно, полностью ты никак это не контролируешь. И это если вдруг даже что-нибудь произойдет каким-то образом, я даже не знаю, будет Земле угрожать, не угрожать, ну а что сделать? А ничего не сделать.
Ничего не сделать, да?
Не знаю, вот только есть этот паразоновый слон, конечно, рассказывают эти вот истории о том, что защищает от вспышек на Солнце, пусть это от таких, от слабеньких, но особо как-то это...
Ну, получается, вот, понимаешь, нет Солнце плохо, и много Солнца тоже плохо.
В плане вспышек, мне кажется, все лучше пусть будет в меру. И здесь, да, здесь действительно нужно слушать специалистов. Мнение специалистов у нас в Телеграм-канале. В Телеграм-канал «Радио Спутник» я всегда активно призываю наших слушателей. Вот тоже, с одной стороны, поздно, с другой стороны, это появилось, и теперь уже все регионы получили доступ к единому телефонному номеру 122. Телефонный номер касается коронавируса. То есть заказать врача, рассказать о своем здоровье, получить быструю и компетентную медицинскую помощь можно по всей России. Если раньше нужно было вот это все дозваниваться или какие-то дополнительные телефоны изучать, теперь короткий номер появился, об этом рассказывали мы на прошлой неделе достаточно подробно, и вот сейчас вице-премьер Дмитрий Чернышенко говорит, что доступ есть по всем, ну, неважно, где ты находишься на территории России, теперь везде это все работает.
Да, вот этот новый номер 122, вот по нему будет отвечать региональный колл-центр, который предоставит необходимую информацию и консультацию, а если потребуется, даже может соединить с поликлиникой, скорой и
но
другими службами.
Это в первую
службами,
очередь,
да.
Конечно, потому что...
Да, главное дозвониться, вот попробовать, сразу можно дозвониться или нет.
А вот это очень интересный вопрос. Если вспомните, весной, когда начинали работать вот эти...
кстати, продолжительность, да, Алеш, ожидать ответа от оператора можно от 1 до 20 минут и более.
Ну, это прекрасно, знаете, как температура за окном от плюс 5 до минус 26. Это достаточно дежурная формулировка. Я вот попытался напомнить, когда весной начинались вот эти вот повышенная нагрузка на интернет-ресурсы, которые предоставляли различную информацию и, соответственно, различные, ну, как сказать, справки и другие службы, я уж не знаю, как это сказать, вроде как госуслуг, вроде как МОСРУ, где можно было оформить, например, или этот QR-код, или, например, можно было оформить заявление на получение денежного пособия на детей или, соответственно, по безработице. И тогда поначалу серверы не выдерживали, все падало.
Не выдерживали, я знаю, у меня коллеги, наши коллеги болели, вот. Говорят, когда надо было уже выписываться, да, и каким-то образом освободиться от Роспотребнадзора, то есть выйти из этого списка, то они в течение недели-двух не могли дозвониться, и приходилось ногами просто идти в поликлинику, каким-то образом уже физически решать.
Это да, возможно, это немножечко не про то идет речь, а вот те сервисы, которые были, изначально, да, нагрузка была чрезмерной, затем потихоньку все начинало налаживаться, и вот эта шутка, которая звучит еще, не знаю, достаточно по злому, полгода назад, год назад, о том, что сайт госуслуги — это портал в какие-то чужие измерения, еле работающие, они со временем уже ушли в небытие, потому что налаживают, но не сразу. Поэтому и здесь, да, телефонный сервер тоже вещь очень важная, очень значимая. Хочется, чтобы начало работать как можно раньше. Еще раз, 122, единый телефонный номер по всей территории России работает. Там можно рассказать об своих опасениях, получить консультацию относительно того, как можно или как нужно вызывать врача. И вообще вызывателей, если что, врача по этому телефону тоже вызовут.
В эфире радио «Спутник».
Справедливости для Джонни Деппа требуют поклонники актера, которые при этом скупают духи Диор. Казалось бы, какая связь? А нет, очень интересная.
Очень прямая связь, да. Как известно, вот судебное разбирательство, вот этот судебный скандал по делу о домашнем насилии оставили Джонни Деппа без контрактов.
Почти без всех.
Да, и от рекламы с актером не отказалась только компания «Диор». И вот вдруг продажи туалетной воды резко подскочили из-за фанатов, которые решили вот своими покупками поддержать Джонни Деппа. В ноябре зрители, кстати, увидели на экранах рекламу аромата Dior Sauvage, да, в ролике Депп играет на гитаре, ну, все видели, наверное, да, и с таким вот загадочным видом сидит у костра.
То есть, в принципе, любая роль Джонни Деппа с загадочным видом сидеть у костра.
Так и на эту рекламу вот через какое-то время стали поступать жалобы.
Ну, естественно. В социально-сетевые войны справедливости
посмел?
Никуда не делись.
Человек, который избивает свою жену, как
якобы.
Он посмел? Да,
якобы. Они
да.
еще разбираются, кто
сниматься
кого избивает.
В рекламе, да. И представитель управления по стандартам рекламы заявил, что Деппа не должно быть в рекламе за подробности, которые касаются его недавнего судебного дела. Вот
странное,
даже такая,
конечно,
официальная
решение.
Информация.
Но, с другой стороны, 2020 год окончательно в этом убедил, утвердил. То, что происходит в социальных сетях, намного важнее того, что происходит на самом деле. Если в социальных сетях есть какое-то обвинение, не дай бог, конечно, ты ему попытаешься что-нибудь противопоставить.
Все-таки интересно, Диор устоит или все-таки под нажимом, да, вот таких вот жалобщиков тоже откажется от контракта.
А вы понимаете, здесь же
Деппом.
Ситуация какая? Почему спонсоры отказываются от своих рекламных контрактов? Чтобы не портить себе репутацию, чтобы не занижать свою прибыль. А если здесь прибыль возрастает? Если здесь лояльность компаний растет, у кого? У клиентов. Люди, которые пишут вот эти вот социальные сетевые жалобы, я вообще сомневаюсь, что они пользуются духами, туалетной водой или вообще одеколонами. Обычно просто есть, вы знаете, весьма такой сложившийся образ людей, которые не очень приятно пахнут и не очень часто ходят в ванную. Зато они сидят в соцсетях и все про всех знают. И в этом смысле, если есть рост продаж, то это показатель того, что стратегия работает.
То
они не отказались
там,
правильно.
Не трех, а четырех зайцев, да, сразу убивает, да, Джонни Депп. Во-первых,
не
это...
Джонни Депп, сама компания сама здесь уже с этой точки зрения.
Продвигается, да, Dior, да, люди начинают хорошо пахнуть, да, если так можно сказать. Ну и плюс, мне кажется, если так хорошо пошел Dior, продажи Dior, да, то, может, другие тоже спохватятся, подумать, зачем мы отказались с ним от контрактов, да, давайте возобновим.
Это другой вопрос, потому что в таких ситуациях, в схожих ситуациях компания предпочитает сначала все контакты прервать, а разбираться уже потом. И периодически выходит, что, собственно говоря, повода-то не было, а контракта уже нет. Дело в том, что и против его вот этой самой бывшей жены, в отношении которой он применял насильственные действия, Эмбер Хёрд, против нее тоже есть множество петиций, ну пусть не множество, но они есть, и так призывают ее снимать с контрактов.
Фанаты Деппа даже требуют, чтобы актрису не снимали в фильме «Аквамен 2».
Да, помимо того, что это узнаваемая роль в очень хорошей франшизе, в хорошей в плане узнаваемости, так это еще и дополнительные деньги. Поэтому здесь, да, это противостояние продолжается даже на уровне духов. Ольга Гаврилова, Алексей Красильников, студия «Оль», спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».